Ви дивитеся суботнє інтерв'ю, мене звати Олена Римовська. Вітаю. Ми сьогодні зважилися на надзвичайний крок. Ми запросили у нашу студію депутата Державної Думи Росії Іллю Пономарьова. Вітаю вас, пане Пономарьов. Дякую, що ви до нас завітали. Я відразу поясню, що пан Пономарьов нам сказав, що він чудово розуміє українську мову, тому я дозволю собі звертатися до нього саме українською. Перше питання, я боюся, що воно вам вже набридло, але я не можу його не поставити. Для більшості наших слухачів і глядачів, ви відомі тим, що 20 березня минулого року ви були єдиним депутатом Державної Думи Росії, хто проголосував проти фактичної анексії Криму. Чи ви не шкодуєте, тому що за цей рік відбулося дуже багато в вашому житті? Ви, власне, зараз не живете в Росії, проти вас порушено кримінальну справу.
Я б сказав, що я б хотів сожалеть о том, что так проголосовал, я бы хотел ошибаться в тех мотивах, которые привели к тому, что я нажал кнопку «против». К сожалению, я оказался прав. И мы имеем все то, что я и предполагал, мы будем иметь, что мы имеем войну с Украиной, мы имеем тысячи погибших на востоке страны, мы имеем кровь, мы имеем вражду между нашими народами, что для меня является абсолютно неприемлемым. Я и с точки зрения своей семьи, у меня половина семьи с Украины, хотя русские, с Запорожья, но тем не менее отсюда. И в моей области, которую я представляю в Государственной Думе, Новосибирской области, две трети населения, они выходцы с Украины. И я не понимаю вообще, вот в моей голове это до сих пор не укладывается, как так можно было за такой короткий срок вбить клин между нашими странами.
Але цікавий момент, я дуже добре пам'ятаю, що у вашому живому журналі, коли ви пояснювали рік тому своє рішення, ви все-таки написали, що ви вважаєте Крим російським. Я так розумію, йшлося про етнічний, вочевидь, склад, і про те, що по справедливості Крим мав би бути в складі Російської Федерації. Чи ви не змінили цю точку зору?
Ви знаєте, то, що я имел в виду, коли писав, я від цього зараз абсолютно не відказуюсь. Звісно, в Росії дуже багато вважають несправедливим, что в 1954 году Крым был передан из состава Российской Федерации в состав Украины. И люди считают, что это тоже решение, которое было принято без какого-либо обсуждения, там фактически единоличным решением Хрущева. Но это не отменяет того факта, что это захват, это агрессия. Это не отменяет того факта, что мы договорились, осознанно договорились с Украиной, что Крым украинский. В обмен на это Украина отказалась от ядерного оружия, которое находилось на ее территории, приняла международные гарантии. Мы подписали об этом договор, и после этого его нарушили. И это не отменяет того факта, что референдум, который был проведен в Крыму, так называемый референдум, потому что, конечно, это не референдум, а фикция, был проведен фактически на штыках в условиях военной оккупации, и как легальное волеизъявление граждан, таким быть признан не может. То есть я писал, и сейчас не отказываюсь от этих слов, я как человек вообще, в принципе, левых взглядов, выступаю за право нации на самоопределение. Я считаю, что все должны решать сами люди. И если бы это была бы не агрессия, а реальное движение снизу в Крыму, если бы реально были бы люди, которые хотели бы провести такой референдум об отделении от Украины, а потом о присоединении к России, то я считаю, что такая возможность им должна была бы быть предоставлена, должна была бы быть сделана в рамках украинского законодательства с международными наблюдателями, чтобы прошел достаточный срок для того, чтобы была агитация за одну и за другую позицию, как мы это видели, например, на примере Шотландии. Хотели люди провести, пожалуйста, провели. В итоге оказалось, что большинство против, хотя были, в общем, близкие точки зрения Шотландии, осталось в составе Великобритании. Я думаю, что в Криму было бы то же самое.
Але ви вважаєте, що без втручання Росії таке питання проведення референдуму щодо того, в складі якої держави мав би бути Крим, що воно б все-таки виникло?
Если есть агрессия, да, если есть войска, если есть прямое влияние, если есть медийная агрессия, которая произошла, как мы можем достоверно вообще, в принципе, сказать, какая была бы точка зрения людей? Наверное, если взять отдельно взятый Севастополь, то эта бы точка зрения была бы пророссийской. Если взять остальную территорию Крыма, очень сложно. Что будет в будущем, это вообще непонятно, потому что один раз соблазнить людей там, высокими пенсиями, более высоким уровнем жизни, который есть в России, возможно. И я очень много приезжал в Крым до того, как это произошло, еще когда все было тихо и спокойно. Конечно, там вот эти вот там будоражения определенные были, и многие люди как-то говорили, что мы там типа пасынки там, значит, в Украине. Но сейчас, как время проходит, и если у вас будут успешные, например, реформы в стране, то вполне возможно, что эта точка зрения поменяется на противоположную.
Щодо обвинувачень на вашу адресу слідчого комітету Росії, власне, вас обвинувачують у розтраті коштів фонду Сколково. Ви заперечуєте обвинувачення на свою адресу, називаючи їх політично вмотивованими. Але ця тема ваших ділових відносин із фондом Сколково порушувалась і раніше. Зараз вона переросла в кримінальну справу. От, на вашу думку, це таке собі покарання для вас, можливо, за вашу політичну позицію останнього року? Чи це рішення про порушення кримінальної справи має якусь далекоглядну мету?
Дійсно, такий, як би, там, тонка грань, є ли це наказанням або що? Я вважаю, що, оскільки у нас наш президент Владимир Владимирович Путін живе по таким, я б сказав, кримінальним поняттям, его голова работает таким образом, он вырос в бедном питерском дворе и именно так подходит к жизни, то мне кажется, что желания наказать за волеизъявление у него не было. Более того, там та информация, которая у меня есть из сотрудников администрации президента, это подтверждает, что от него было даже прямое указание не наказывать. Но было не менее прямое указание предотвратить в будущем повторение подобных шагов. В России существует какой-то достаточно дурацкий подход, что вот все должно быть сейчас единогласно, что весь народ как один должен поддерживать как минимум внешнеполитический курс. Пожалуйста, там дискутируйте об экономике, о там каких-то действиях правительства, там социальной политике, но вот внешнеполитически мы должны быть едины. И они выбрали такой сравнительно мягкий способ. Потому что если бы все действия, связанные с уголовными делами и так далее, возбуждались, когда я был внутри страны, то они бы были должны меня там арестовать и посадить там. Вместо этого они дождались момента, когда я выехал по делам нашего города Новосибирска искать там инвестиции для города и технологии, и закрыли границу, когда я был за рубежом. То есть они сознательно, на мой взгляд, приняли такую тактику, да, то есть держать меня вовне. И вот это самое уголовное дело, ну, там, я даже не хочу входить там в его содержание, чтобы не утомлять зрителей, но просто самое простое житейское соображение, что нас там двое в этом уголовном деле. Один несчастный, случайно попавший сотрудник фонда Сколково, который, собственно, и выделял деньги, потому что я-то депутат, я не имею отношения к деньгам, и они мне могут только обвинять в том, что я убедил того человека, да, то есть помог там человеку растратить деньги, а не я сам растратчик, если я не имею к ним доступ. Так вот, того человека они уже задерживали, уже сажали под домашний арест, а потом 2 года назад выпустили. И он уехал из страны, они дали ему возможность уехать, они сняли с него все обвинения. Сейчас вот заново возбудили, при этом первоначально они объявили в розыск только меня, а того самого человека, который является основным фигурантом этого дела, не трогали. Потом прочитали прессу и сообразили, что они что-то делают не то, и опять объявили его в розыск. Но он был у них в руках, они сами его выпустили, все сами прекрасно знают, где он находится. Ну, совершенно очевидный фейк.
Але тоді складається таке враження, поправте мене, якщо це неправильно, що російська влада взяла курс на розділення представників опозиції. Це абсолютно свідомий крок на дезорієнтацію тієї частини суспільства, яка все-таки не підтримує Путіна.
У нас дійсно ж опозиція дуже сильно різна в країні. Средства масової інформації, вони стремляться так, це зробити все чорно-білим. Вот очень много, в частности, в Украине СМИ говорят, вот, типа, единственный оппозиционер, но это не так. В Государственной Думе много и других оппозиционеров, а много оппозиционеров и не в Государственной Думе. У нас есть вот эта системная, несистемная оппозиция, системная, соответственно, которая прошла в парламент, несистемная, которая не прошла в парламент. В несистемной тоже есть разные отряды, потому что есть группы внесистемной оппозиции, которые поддержали аннексию Крыма, а есть, наоборот, которые не поддержали. Они есть во всех группах, есть и левые раскололись, и националисты раскололись. раскололись, и либералы раскололись, потому что вот это вот чувство лжепатриотизма, да, оно регулярно возникает, на нем легче всего, в принципе, играть, и им легче всего манипулировать. И мы это уже проходили еще тогда, когда были одной страной в 1914 году, это уже один раз возникало, когда все как один объединялись вокруг царя, и защищать братьев сербов, ровно та же самая эмоция, которую сейчас Путин возбуждает среди россиян, потому что ведь мы там в России считаем, что мы защищаем украинцев, да, от фашистской хунты, которая внедрена в Киев из Америки. И это работает, и это дезориентирует и оппозиционные круги, это дезориентирует и провластные круги. Я очень надеюсь, что рано или поздно эта ситуация преодолеется, и вот эта эмоция, которая сейчас доминирует, да, о том, что вот Крым наш, то, что вот фашисты, то, что вот мы продолжаем дело отцов и дедов, она уйдет опять-таки на второй план, а на первый план выйдут настоящие проблемы, от которых, собственно, это все и призвано отвлекать. А настоящие проблемы, это проблемы, прежде всего, социальные, это проблемы деградации системы образования, это проблемы с медициной, это проблемы с тем, что у нас в два раза выросли цены в магазинах за последнее время, что рубль девальвирован два раза, что экономика не развивается. Экономика же начала падать до войны с Украиной, а не после. Это же не результат санкций. Это результат нашей собственной внутренней политики. Только теперь вместо того, чтобы дать возможность людям говорить, что это правительство не справляется, теперь мы все это списываем на вот эти военные действия.
Але, до речі, ми з нашою колегою з Москви звернули перед ефіром увагу на те, що, по суті, після вбивства Бориса Німцова, після цієї акції, якою його вшановували, не було більше жодної протестної акції опозиції масштабної в Москві, наприклад. Це питання того, що це небезпечно, це питання неконструктивної оппозиции, чи питання в тому, що ніхто не прийде.
Когда произошла эта трагедия с Борисом, человека, которого я очень уважал, мы хотя относимся к противоположным частям политического спектра, и я считаю, что там, пока Борис был вице-премьером, он отвечает за много проблем в экономике России, которые мы и сейчас расхлебываем, и он, собственно, в свое время тогда-то поддержал появление Путина на Союз правых сил, в который был частью Борис Немцов, но потом он понял свою ошибку, только было слишком поздно. Но в любом случае, за счет этого, вот эта часть российской оппозиции, либеральная, точнее, неолиберальная, да, праволиберальная, она зависла между неприятием простых людей по всей стране, потому что ассоциировалась с 90-ми годами, и, соответственно, не попала во власть, которая фактически на самом деле продолжает ту же самую экономическую политику, которая была начата тогда в 90-х. Поэтому и уровень мобилизации вокруг убийства Бориса, он был очень локален, московский. В Москве это действительно была очень большая акция. Я не могу сказать, что она была там, наверное, самая крупная за всю историю. Нет, это тоже не так, но это была действительно по-настоящему большая акция и максимальная вот в тех вот условиях вот этой патриотической истерики, которую, наверное, в принципе, можно было бы ожидать. А остальная Россия, наоборот, этого практически не заметила. И я думаю, что, к сожалению, план убийц, он состоял ровно в этом. Дополнительно вбить клин между Москвой и регионами, дополнительно показать изоляцию оппозиции от остального общества, дополнительно консолидировать людей вокруг чего-то непопулярного и отвлечь их от того, чтобы могло действительно привести к общественному резонансу.
З огляду на те, що ви згадали про саме політичну вашу орієнтацію, ви представник лівого руху. І от дуже цікаво, як ви оцінюєте взагалі той факт, що ліві сили і в Україні в тому вигляді, в якому вони є, і, в принципі, в багатьох країнах Європи, зараз, по суті, стали прихильниками політики Кремля?
Я вважаю, це велика трагедія, на самом деле, і я пытаюсь сейчас сделать все то, что от меня лично зависит, для того, чтобы показать, что на самом деле это не совсем так. Проблема заключается в том, что левые, например, в Европе, они настроены скорее антиамерикански, потому что левый дискурс изначально это антиимпериализм. И понятно, что главный источник империализма в мире, это все равно, как ни крути, Соединенные Штаты, которая единственная глобальная страна, которая действует во всех странах и тем самым объективно является той силой, которая вмешивается во все, что происходит на планете. И вот, например, если взять этих немецких левых, которые самые, пожалуй, громкие в этом плане, партия Die Linke, то она очень активно выступает против Америки, и тут возникает ситуация с Путиным, и они воспринимают это, что наконец кто-то бросил вызов Америке. Они хотят в это верить, и становятся невольными союзниками этого режима, хотя объективно, конечно, левые являются противниками Путина, который ультраправый по своей природе политик. Но Путин охотно этим пользуется и манипулирует этим, и выставляет этих левых там на Russia Today и на прочие, значит, пропагандистские ресурсы. В Украине ситуация еще более печальна, потому что КПУ это, конечно, вообще никакая не левая партия, это просто там по хвосте партии регионов, которая эксплуатировала символику, риторику и так далее, но к идеологии левой не имела никакого отношения, а те ростки левых, которые были снизу и которые были на самом деле опять-таки анти-КПУшные по внутри левой среды, там, например, там движение «Борьба», за счет того, что Майдан был очень правым, возник конфликт между левыми и правыми, и этот конфликт вытолкнул таких левых на обочину политической жизни, где они маргинализировались и стали представляться в глазах прежде всего средств массовой информации как сила пророссийская. И это большая, на самом деле, печаль, потому что только такая политическая система может быть стабильной, в которой представлены все взгляды. Если котелок с водой закрыть крышкой, и вот чтобы он там булькал, то рано или поздно он взорвется. А в Украине ситуация ровно такая, потому что все политические силы – это различная часть правого движения. Там самая левая – это какая-нибудь Батьківщина с точки зрения политического спектра, которая тоже, в общем-то, не является никакой левой партией. И тем самым нету никого, кто мог бы критиковать там курс правительства с точки зрения левых взглядов, с точки зрения защиты интересов простых граждан, что, может быть, прежде чем повышать тарифы, надо подумать, а есть ли другие способы, прежде чем повышать налоги, подумать, а как мы поддержим, наоборот, производство в стране, как мы будем думать о внутренних инвестициях, то, чем обычно занимаются левые. И вот отсутствие вот этой вот повестки, оно на самом деле приводит к замедлению в конечном итоге тех экономических реформ, которые стоят на повестке дня в Украине.
Все-таки хотелось бы подсумовать самым глобальным питанием, от зважаючи, власне, на ситуацию внутрішню в середине Росії, зважаючи на вашу персональну історію, зважаючи на причетність Росії і до ситуації в Криму, і до ситуації на сході України. Ви бачите, що у Кремля зараз є якийсь шлях для відступу?
Я не думаю, що вообще у Кремля є хоч какой-либо план. Потому що психологія нашого президента, она заключается в том, чтобы решение принимать здесь и сейчас, исходя из той ситуации, которая сложилась. И поскольку, тем более, основная мотивация вообще всех событий, которые происходили и в отношении Крыма, и в отношении Донбасса, имеют внутриполитическую природу, а не внешнеполитическую, то есть вы, к сожалению, становитесь жертвой борьбы Путина за власть внутри страны, а не за власть там, мировое господство, потому что он не фюрер, не Муссолини, он бизнесмен. Он хочет иметь это кормление для себя и для всей своей банды и в будущем, и сохраняет эту кормушку в будущем. Поэтому как провернется ситуация дальше, это очень сложно предсказывать. Я думаю, что наиболее вероятный сценарий, что вся ситуация на востоке Украины будет там бесконечно тлеть. И тем более, что есть круги и у вас, которым это выгодно, потому что это тоже позволяет списать те то или иные проблемы экономические на военные действия. А уж для России это прямо вот для российского руководства, точнее, не для России, конечно, как страны, а вот для российского руководства. Это просто вообще безумно выгодно это продолжать. Просто другое дело, что у нас тоже это когда-нибудь с людям это приестся. И я очень боюсь, что вот когда приестся, тогда может быть новый виток обострения, это может быть и конфликт с НАТО в Прибалтике, это может быть и эскалация военных действий в Украине, и, конечно, тут никакие там международные санкции и так далее, они не будут останавливать, наоборот, они скорее будут эту историю уже задуривать.
Дуже вам дякую. Депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов, російський опозиціонер, був у нас у гостях. Це було суботнє інтерв'ю. Побачимось наступної суботи.